Мы продолжаем радиоспектакль по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Часть четвертая. Содержание предыдущей серии. Автор книги вспоминает свое свадебное путешествие, которое он предпринял на остров Валаам. Они с женой устроились в монастырской гостинице и постепенно знакомятся с хозяйственной жизнью монастыря.
Мы проходим в монастырские ворота.
Понятно. Каждому у нас свое уважение,
шепотком говорит отец Антипа.
И на славу солнцу, и на славу луне. Ну, ее после примет, а вас я наперед проведу. Надобно мне гостиница поскорей, да и московские вы. На вас слава далекая, а дальнему особое уважение, почет.
И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника у двери, опустившего голову в печали. Почему он такой приговоренный?
Провинился. Это место у притулки для горького покаяния. Вот и ждет послушание себе. А вы уж на него не смотрите. Он и без того сокрушается. Невелик грешник. Так, маленько чего ослушался. Да и только.
Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но отец Антипа ограждает.
Не лезь первая. Тут покажи смирение. Там зато будешь первая. Ты уж трижды добиваешься. Сколько? Я тебя знаю. А мы-то в первый раз.
Игумен Гавриил. Настоящий властитель валаамский. Высокой, крепкой, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно. Видимо, думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолоки. Отец Гавриил удостаивает нас чести, приглашает на чай в гостиную.
Отец Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «Говорил, не бойтесь».
Мебель гостиной старинная, красного дерева, тяжелая. Стол овальный. И опять высокие часы с курантами. Помнить надо. Время пению, молитве час. Над столом картина Шишкина, писанная художником в море за две версты. Старые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами. Скит Никольский, скит всех святых, и над водами чайка.
Знаменитый Шишкин это. Во славу Божию здесь трудился,
говорит отец игумен.
Художники нас не забывают, любят природу Божию. А у нас и свои художники. Весь собор вон сами расписали. У нас и школа живописная есть. Все посмотрите. И святыни, и мастерские наши. Из Москвы вы? А Донской монастырь вы знаете?
Господи, Донской!
Там же похоронены мой отец и Егоркин. Отец игумен учился там.
В духовном училище там учился. Москва родная мне.
И грустно улыбнулся, вспомнил.
Ну, благословляю вас. Посмотрите все. Ну и на лошадке можно куда подальше, и на лодке, и на нашем пароходике, по скитам.
Мы получаем благословение на все благое. Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго.
Перед нами собор Преображения Господня. Уходит в небо высокой колокольни. 33 сажени. Синие купола горят. Гранитные колонны в окнах и у крыльца. Гранитные кресты на камне. Все опоясано гранитом, строено на века. И все построили монахи сами. Не верится.
Все сами? Спрашиваю проводника-монаха.
Да, работа, братья, ответствует он смиренно.
И я вспоминаю, как часто говорилось, монахи-тунеядцы. Да как же это так? Все до последнего гвоздочка сами. Бог помог. Для Господа трудились. И все без похвальбы, смиренно. Чудеса. Входим в законченный нижний храм. Здесь престол преподобных Сергия и Германа. Колонны, своды, стены — все в узорах, в херувимах. На голубоватом своде звезды. И это сами, все. Да, работа братьев. И этот иконостас резной, розово-голубой и золотистый. Сами. Сами. Господь помог. А иконы, спрашиваю я, работа братьев. Ага. А кресты на куполах?
Здесь лили. И с братьями трудились.
Смиренно ответствует монах, перебирая четки. Поют старинным, знаменным распевом, валаамским. Слышится мне народное, простое, трудовое. И грусть, и вскрики, и голоса простые, простонародные. Слышится мне родное. Певали так артелью у нас бывало. Ох, мне нравится. В колоннах справа серебряная рака, спут. Мощи преподобных Сергия и Германа под спудом. Монах поясняет скупо. Лет 700 тому из Новгорода вернулись преподобные на родину. От шведов увозили мощи, дабы не надругались лютеры
И вот глубоко под спудом почивают. Мы преклоняемся, говорит монах, прикладываемся к ликам на серебре, поют молебен. Недалеко от раки схимонах, объясняет он, укрылся схимой, лица не видно. Я с содроганием смотрю на схиму, поясняет он, шито белым по черному крестики. Слова, молитва, череп, кости, чтобы о смерти помнить. Вспоминаю. Человек, яко трава дни его. Не понимаю, но узнаю. Заговорить бы, но схимонах недвижен, весь в ином. Схимонахи, кто же они? Я, студент, этого не знаю. Для чего не знаю? Или знаю? Как будто рассказывал мне Горкин. Да-да-да, старый плотник знал. А я вот не знаю.
Верхний храм в отделке. Там лиса. Провожатый неразговорчив. Ведет нас в сети перекладин. Охраняет.
Вниз не смотрите. Тут опаска.
Расписывают стены. Висят на тоненьких дощечках. Жуть. Старый худой монах, весь в краске, с кистью, поясняет.
А это фарисеи. Насыто. Ишь, у них какие. Горбатые. Вот. А это притча.
И начинает объяснять нам притчу.
Да они ученые. Все притчи знают. Ты, отец Федул, своди-ка их на колокольню. Про колокола скажи. А притчу-то они знают, ученые. Мне к тебе велено свести, с рук на руки отдать с Богом.
Ученые. Оглядывает нас отец Федул.
Ничего ученые не знают. Ученые вон и Господа не почитают. А вы-то Господа почитаете?
Спрашивает он нас в упор и строго. Но
отец Федул,
смущенно говорит наш провожатый.
Тогда зачем же преподобным-то они приехали?
Вы не обижайтесь,
говорит отец Федул, и во взгляде из-под седых бровей я вижу пытливое сомнение.
Ну, много ученых нонче, кои Господа не почитают. А что апостол-то говорит? Где умные и разумные, а? Где совопросники века сего, а?
На страшном суде ответят. Ну, пойдемте на колокольню. Господь с вами.
Идем за ним. Чувствую я смущенно, что есть и некая правда в словах отца Федула. Идем по широкой гранитной лестнице. Навстречу попадаются монахи в рабочих рясках, шайками извести и кирпичами. В первом пролете громадный
колокол.
«1000 пудов!»
— говорит отец Федул.
«Андреевский, за 50 верст в Карелах слышен. Апостол Андрей Первозванный сам сюда приходил и Евангелие изувером возвестил. И во всю землю изыди вещание, и в концы вселенной глагол его. А звон-то у него малиновый. А что Исаия пророк говорит? Ну, вы ученые, ну? Вот, не знаете. Да воздадут Господу славу и хвалу его на островах, да возвестят. Вот и возвещаем на островах.
Видны весь монастырь, пролив, проходик святой Николай у пристани, сверкающая на солнце Ладога.
На чем колоколе чудо сказалось?
Чудо?
Да, вера горами движет. В отсечении воли мы. И что возвещено нам, исполняем, ежели даже и не разумеем. А по вере все нам дано есть.
Сказав это, отец Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря: «Понял, ученый?» Я не понял.
«Ай, чудо не чудо, а и чуду не уступит. У нас каждого к делу представляют на послушание. Да мужички у нас больше земельку знают, а по мастерству уж Господь наводит. Вот и отец Леонид в кузнице был, то был литейщик. А тут и возревновал. Пошел к отцу игумену и говорит: «Мало мне работы в литейной, благослови, говорит, отче игумен, в кузнице поработать». Отец Дамаскин и благословил. «Только не возгордись», — сказал. А тут и привезли этот самый колокол из Питера. Везли на гору, поставили у часовни. Надо его теперь пока на столбы привесить. Собор и не начинали класть еще. А хозяин кузницы заболел, в больнице лежал. Вот игумен Дамаскины посылает, посылает казначея-то к отцу Леониду. Возвести ему, говорит, чтобы сковал 8 хомутов колокол, чтобы на столбах держали. Он у меня сам на это дело, говорит, напросился. Ну и все. Пошел казначей к отцу Леониду, возвестил. А тот только гвоздочки ковал, учился. Убоялся, заплакал. Не смею такое послушание принять. Не только что ковать хомуты, а и видать-то не видал, какие хомуты бывают. А колокол-то? Колокол бо... О, большие деньги стоит. Ну, сорвется с плохих хомутов. Вот как будет. Какой раззор-то? Ну, возвестил казначей игумену. Иди, говорит игумен, возвести отцу Леониду... Благословляю я его. Отец Леонид в ноги казначею слезами-то обливается. Не могу послушания принять, недостоин я, говорит. Но опять его благословил батюшка Дамаскин. Иди, говорит, возвести сам. Возревновал, пусть и орудует. Благословляю я его. Благословляю. Скует хомуты, Господь поможет. И что же думаете?
Воззрился на нас отец Федул.
Просветление на него нашло. Сам рассказывал, такие-то расчудесные хомуты сковал. Самые мастера потом дивились.
Под нами вились стрижи, кружились округ крестов, влетали в просветы колокольни. Мы поднялись на последний ярус.
На скиты-то гляньте. Вон. О, где наши схемонахи обретаются? В лесах живут, как звери полевые. Хвалу Господу воздают.
И что же? И молчат?
Да, и молчат. А что? Потому воли отсечения. Молчи и молчит. В предтеченском скиту схемонах Василиск другой год молчит. И больше промолчит. И 40 лет промолчит. Сколько благословит игумен, до 40 и молчать будет. И в радость ему это. А слыхали про схемонаха Иоанна? На острове жил. Любил он, как я вот грешник, с добрым человеком поговорить. Любил. А у батюшки Домоскина, покойного, все на виду. И задумал послушание его испытать. Призвал и говорит: «Считай себя недостойным с людьми говорить, молчи. Разрешаю тебе с Господом беседовать, да, да и когда придется со мной али с духовником». Вот как. До 14 лет так-то. Во! А потом, чтобы смирение его пуще испытать, и возвестил ему: «Недостоин ты такой подвиг нести, говори, как и обычно». И заговорил, и не возроптал, ни капельки. Вот, ну, а у вас-то есть такие?
А зачем все это? Не понимаю я.
Ученые, а не разумеете. Да я не в осуждении, Господь прости. Да как же мы самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою не скуем, а?
Все на приказе, все на самоусечении стоит, когда Господу служим, а Он по пути ведет. Грех Адамов из чего исшел, а? Из непослушания. Так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница божьих деток, святых работничков. Во славу Господа и для жития земного устроения. Будут времена горшие, и тогда восплачем. Ну, ладно, выше еще полезем-те. Давайте.
Над нами был самый последний ярус, непроходимый. Сказал так отец Федул: «Зрящая труба». Оттуда в подзорную трубу следит приставленный к послушанию, когда нанесет туман.
Ну-ка, можно, брат Александра, ученых этих туда поддать?
Спросил отец Федул брата, назирающего за Ладогой. Блуждают в тумане корабли, а назирающий смотрит, и как завидит в тумане искру, велит звонить.
«Не смею, батюшка!»
— засмеялся несмело послушник.
«Отец игумен только меня благословил. Коли возвестит, пущу».
Отец Федул похвалил послушника.
«Ну, давай, упражняйся, брат Александра. Молодец. Ведь знаешь, что трубе ничего не сделается, а нельзя, ежели нет благословения».
«Ах, хорошо здесь. Какая красота. Даль».
«Стой и зри, коль красна вселенная»,
согласился отец Федул.
«Да у душа-то помни, пекись о ней. Сказано, не прилепися к сокровищу. А, вон! Вон!»
Показал старик на лесные дали.
«Вон, видишь? Скит всех святых. Там у нас схемонахини есть. А вон, предтеченский тоже. Схемонах там живет. А вон, чуть видать. Каневский. Тоже схимонах обретается. Отец Исой. Прозорливец. А, вон... вон Александра Свирского. Вон. Ой, вся тут пустыня наша. Леса темные, кресты гранитные, церковки среброглавые, святые места. А тишина-то у нас какая, покой в душе. А который человек с воли, дух в нем и ходит непокойный, и нет мира в костях его.
Да вы философ, отец Федул, пошутил я. Отец Федул поглядел с сомнением. Незнакомое слово его смутило.
Чего? Ишь, вы чего сказали? По-вашему, может, и обидно, а мне что? Свое мудрее не приемлю. А почему вы такое слово сказали? А? А, потому что дух свое мудрее в вас метется. Ишь, высь какая! Вам, небось, и глядеть-то страшно. А у нас еще повыше есть. Монашек кумполок красил, да молитвы пел. Вот. А старичок за 60 ему было. Вот так. Ветром его словно на озере от кумполок-то раскачивало, потукивало. А он царю небесный, да пел-то как. А почему? Благословение, воля отсечения. «Лезь, отец Анфим!» — возвестил игумен. «Он и лез, и молитвы поет. А 33 сажени! Вот как!» «О! Вон, братья уж из храма пошла. Трапезовать час пришел. Ну ладно, пойдемте, заговорил я вас. Пойдемте!»
Мы стали спускаться с колокольни. «А вот и трапезная!»
«Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!»
Брат Василий вносит обед.
«Я уж на одну персону только принес, а вам отец Антипа послушание назначил, а?»
С улыбкой говорит он мне.
«В трапезную пройдите, там у нас чинно, поджития вкушают».
Я не понимаю, спрашиваю его, что это значит, поджития.
Все вкушают, а очередной чтец читает про жития. Это чтобы вредные мысли не входили. Пища молитвой освящается, тогда и питание на пользу. Никакой чтобы заботы в мыслях.
Я удивлен. Как раз и в физиологии это говорится. Читал недавно физиологию Льюиса. Оказывается, и монахи знают. Я говорю брату Василию, что об этом и в науке говорится, чтобы принимать пищу в полном спокойствии, без раздражения. Он глядит на меня с сомнением. Не подвох ли это в моих словах?
«Вашу науку мы знаем, а святые отцы так установили из древних лет. Такой наказ есть старца Назария Саровского вкушать молча, как бы какое священнодействие совершаешь».
«И правильно, это и называется физиология питания, — говорю я.
А по-нашему наказ старца Назария, — говорит упрямо брат Василий, чтобы хлеб насущный не осквернять дурным помыслом, а для женского полу, для их персоны,
показывает он на мою жену,
трапезная при гостинице у нас, но для чина не полагается, без житий вкушают.
Вот это грустно, говорю я, а если дурные помыслы? Несправедливо оставлять женский пол без охраны от искушений. Брат Василий чувствует мою шутку и улыбается. Говорит, что наказ для братьев установлен, но и в женских обителях, говорят, тоже поджития вкушают. далекое, наивное. Милый простак, просвещавший меня духовно, и я, юный студент, учивший его ученой мудрости.
Вы слушали четвертую серию радиоспектакля по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Роли исполняли актеры Православного театра Лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова, Светлана Абашева и Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.